Хвала и благодарность будет принесена Господу. То, что мы все можем это сказать и можем петь, и то, что мы можем верить, и то, что оно так и есть. И даже если бы мы пели и сказали бы, если бы оно так не было, тогда все наше пение и все, что мы бы сказали, было бы напрасно. Но те вещи, о которых говорит Слово Божье, они такие, как Бог их изрек. И на это мы можем во веки вечные положиться. Когда брат Рус изрек одно предложение, то, что Божье Слово нас лично касается, и тогда это что-то должно нам сказать. Пока мы еще думаем то, что другие имеются в виду, тогда мы проходим мимо. Тогда Слово проходит мимо нас справа и слева. И мы его слышали, и все же не приняли к сердцу. Но когда Слово напрямую говорит к нам, тогда мы смотрим в зеркало Слова и видим себя, и тогда мы взираем Господу, который нас возлюбил по милости и который привлек нас к себе. Я должен сделать замечание, то, что у меня в данный момент еще очень плохая концентрация. Я Богу благодарен, то, что Он меня уже восстановил, но я знаю свои границы, и я попрошу о понимании. Если я говорю потихоньку, тогда это имеет свою причину. И меня сегодня спросили, не хочу ли я сегодня перевести проповедь брата Бранхама. Это просто еще невозможно. При всей любви еще невозможно. Концентрация, она слишком мощна, в которой там нуждаешься, чтобы каждое предложение, каждое слово можно было понять и потом одновременно еще перевести на немецкий. Это еще невозможно в данный момент. Но мы уже заметили то, что мы обильно обеспечены проповедями, которые выходят как брошюры. И то, что мы в них можем углубиться, и это становится все мощнее, все массивней, все сильнее. И когда выйдет та проповедь, которая называется «Три рода верующих», мы тогда, конечно же, будем себя чувствовать по-другому. Но Бог знает все вещи, и Он, конечно же, будет иметь такую общину, которая останется, которая будет без пятна и без порока, которая сможет претерпеть до самого конца, по милости Божией. Не так, чтобы мы полагались на свои собственные силы, это было бы вообще невозможно. Итак, у меня вообще-то сегодня вечером идет речь о сравнениях из Святого Писания. И мы, может быть, подойдем к тому, что брат Бранхам говорил там и здесь, чтобы мы могли понять, каким образом говорит Бог, и чтобы мы могли не просто охватить букву, но дух того, который проговорил, и смысл того, что было сказано. В 95-м псалме мы так прекрасно слышали о поклонении, и мы должны Богу поклоняться в духе и в истине. И потом сразу же написано в 7 стихе, «Ибо Он есть Бог наш, а мы — народ, пастбище Его, стадо руки Его». И Он ведет нас на свежие пастбища и так жить к живым водам. И Он пусть это сегодня сделает вечером по милости. Речь не идет о нажиме или ударении, которое мы хотели бы прикласть к словам, но Божье Слово, оно само в себе всемогущно, и оно исполнит то, для чего оно было послано. Если же мы самое главное посмотрим в Новый Завет, тогда мы найдем такие сравнения, иногда используются те же самые слова в разных взаимосвязях. И мы можем часто спрашивать о том, дайте мне начать сразу с Иоанна 15 главы. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 15 стих. «Я не называю вас больше рабами, так как раб не имеет никакого понятия в делах господина своего, но намного более я назвал вас друзьями, потому что я возвестил вам все, что я слышал от Отца моего». Все, что здесь еще написано, это прекрасно. Но у меня речь в данный момент идет о том слове «Вы больше не рабы». Но, друзья мои, так как раб не имеет никакого понятия в делах господина своего, меня однажды спросили, как раз-таки, что касается этого слова, так как Господь сказал тогда «мой раб». И тогда тот человек просто сказал: «Послушай-ка, если Господь проговорил тебе таким образом, тогда ты не имеешь никакого понятия в делах Его». И. Каким-то образом я потом должен был подумать об этом. То, что Божье Слово действительно всегда нужно понимать в правильной взаимосвязи и правильным образом. Если же мы подумаем о Павле, об его первом послании, которое он написал, тогда он, например, говорит в послании к Римлянам, 1 глава, 1 стих: «Я, Павел, раб Христа Иисуса». Так начинает самый великий апостол всех времен свое послание. Итак, мы хотим сравнить все с друг другом, и мы хотим дать проговорить Слову Божьему. Если мы пройдем дальше, то это, конечно же, не только единственное послание, где он так начинает, но их есть несколько, которые он таким же образом начинает. И он даже включает, где это, наверное, в Филиппийцах, там он даже включает своего брата Тимофея. И здесь говорится Филиппийцам 1 глава, 1 стих: «Мы, Павел и Тимофей, рабы Христа Иисуса, посылаем всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах», и так далее, и так далее. Мы могли бы вообще-то много открыть мест Писаний из Библии. Бог ничего не делает, прежде чем Он не откроет свою тайну своим рабам, пророкам. И мы можем также открыть Галатам и прочитать то, что «покамись сын еще несовершеннолетний, то между ним и рабом нет никакого различия». И там применяется то же самое слово «раб», как здесь в Иоанне 15 главе. Нужно внимательно замечать, в какой взаимосвязи это написано и каким образом применяется Слово Божье. Где это? В Галатах 4 главе. Галатам 4 глава, 1 стих. «Я же говорю, до тех пор, пока наследник еще несовершеннолетний, то между ним и рабом нет никакого различия». Мы замечаем то, что слово «раб» разным образом применяется. И это очень важно, чтобы мы это могли понять. Но об этом ведь вообще-то у нас сегодня вечером вообще не идет речь. У нас намного более идет речь о том, чтобы Божье Слово мы могли правильно понять. Например, в Матфея 10 главе, Матфея 10 глава, 24 стих, здесь написано: «Ученик не выше учителя своего», или же наставника, а раб господина своего. И ученик должен быть доволен, если с ним происходит как с учителем его, а раб, если с ним происходит как с господином его. И как мы уже сказали, то, что у нас речь не идет об этом, но мы сейчас заметим то, что речь идет о совсем других вещах, которые мы в проповедях брата Бранхама находим, которые мы находим в Святом Писании, и это очень-очень необходимо. Как раз-таки в это время, в котором мы живем, чтобы мы действительно обращали внимание на все в точности. Там есть такое слово, извините, мне просто приходит как раз это на память. У пророка Даниила, 9 главе, в 23 стихе написано: «Когда ты начал молиться, то изошло Слово Божье, и я прибыл, чтобы дать тебе информацию, ибо ты особо возлюбленный муж». Теперь подходит та мысль, которая должна быть выражена. Итак, обрати теперь внимание на Слово, чтобы тебе точно понять откровение. Не может быть никакого понимания, никакого Божьего откровения без того, чтобы в точности обращать внимание на Слово. Но даже умственное обращение на Слово или же наблюдение, оно тебе и мне не сможет принести успех или тот результат, который бы мы хотели с удовольствием иметь. В Евангелии от Иоанна, в 13 главе, знакомая глава об омовении ног. Здесь говорится в 13 главе с 14 стиха: «Если же я, Господь и Учитель, помыл вам ноги, то и вы обязаны мыть ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно, я говорю вам». Раб не выше господина своего, и посланник не выше пославшего его. Можно было бы прочитать дальше, но я останусь при этом слове. По той причине, потому что последнее время часто применяется или же звучит такой оборот речи: мы остаемся в учении апостолов. И каким-то образом происходит ложное обвинение, то, что мы якобы находимся за пределами учений апостолов. И, может быть, это где-то и каким-то образом есть такое впечатление. Но если же мы все свидетельство Святого Писания возьмем, тогда мы распознаем то, что мы находимся посреди воли и Слова Божьего. Если сейчас полностью смиренно и просто можно было бы задать вопрос, где Павел учил об омовении ног, тогда один и другой должен сказать: «Да, пожалуйста, минуточку, я не знаю этого». Это был бы такой ответ. И если мы потом мужа Божьего, брата Бранхама, о котором я сегодня и во всем будущем буду убежден, то, что он был один из самых великих пророков, который вообще ходил по этой земле, с которым находился огненный столб со дней его рождения. И он сам свидетельствует об этом и говорит: «После того, как я был рожден, висел огненный столб надо мной. Моя мама и те, которые там присутствовали, они мне сказали, как они видели, как этот свет вошел через окно и повис надо мной. Этот муж Божий сказал, есть три распределения для новозаветной общины. Это крещение, вечеря и омовение ног. Если мы сейчас здесь, сегодня вечером, начнем с тем, и мы сначала начнем делать сравнения. Я должен просто это сделать. Я внутри просто принужден к этому, чтобы это сделать. И чтобы нам показать то, что вся пустая болтовня, которая вокруг себя пожирает все как рак, и действует уничтожающе, и не служит для созидания общины живого Бога. Можно ведь было бы, и это такой пункт, который я хочу применить как самый последний, но тоже и это является частью, и мы тоже выясним много пунктов в течение времени. Те пункты, о которых, может быть, один или другой говорил и говорит, и, может быть, еще будет говорить, и скажет, минуточку, этому не учили апостолы. И если я сейчас здесь открою Новый Завет и спрошу, где апостолы учили такому, то что нужно приносить десятину и пожертвования, как это должно было быть в Ветхом Завете, и так жить в Новом Завете. И тогда каждый из нас от первого до последнего должен сказать, мы такого не находим в учении апостолов. Это значит, в посланиях все, чему было научено, во всех проповедях, которые Павел имел до полночи, об этом ничего не говорится. В одном месте пишет Павел, то, что я тебе устно и письменно передал, в этом и пребывай. Итак, у нас есть только рамки или же основы тех вещей, которые были поставлены перед нами, чтобы мы имели отправную точку или же ключ к разгадке. Но если бы кто-то хотел бы нам что-то причинить, он мог бы действительно задать вопрос. Да, а где Павел учил такому? И тогда приходит пророк Божий и говорит, ничего не изменилось. Тот же самый Бог, который говорил в Ветхом Завете, он также говорил и в Новом Завете. И все вещи в точности совпадают. И он иногда подходил очень далеко в этих пунктах, и он их очень-очень подчеркивал. И есть целая куча таких вещей. Но прежде чем я вас оставлю висеть в воздухе, что касается того пункта омовения ног, то я хочу прочитать еще слово из Тимофея, где Павел пишет, то, что вдову не надо заносить в список общины, если только она не была женой одного мужа и святым омывала ноги. Только чтобы вы знали то, что это написано, 1 Тимофея, 5 глава, с 9 стиха. Вдова только тогда должна быть записываема в список общины, если ей минимум 60 лет, если она была женою только одного мужа и засвидетельствована добрыми делами, если она вырастила детей, оказывала гостеприимство чужим, мыла ноги святым, оказывала помощь притесняемым. Я только это прочитал, чтобы вы знали то, что есть еще одно место, которое свидетельствует о том, то, что Господь Иисус повелел общине. Поучительно Павел нигде это в своих посланиях не устанавливал. Может быть, в устных речах, а здесь нам таким образом, по милости, говорится, чтобы мы знали то, что так оно было, И так оно происходило. Если жить Павел как муж Божий, которого Господь использовал для того, чтобы большую часть написать Нового Завета, и тоже использовал его необыкновенным образом для того, чтобы написать многое что. Например, в 1 Коринфянам 11 главе. И я хочу это ясным образом подчеркнуть. То, что он получал вещи от Бога. И иногда он то, что ему, может быть, было открыто Духом, передавал дальше. И он здесь говорит в 1 Коринфянам 11 главе 23 стих. «Ибо я со своей стороны перенял это от Господа так, как и вам передал». Он это получил от Господа. Но есть такие пункты, где он не в такой ясности, или, может быть, как не откровение. Итак, чтобы я сегодня вечером это сказал. Я надеюсь, то, что я не буду это делать громким голосом, но есть вещи, которые он сам от себя говорил. И мы это особенно распознаем в 1 Коринфянам 7 главе. Здесь, в этом отрезке, в 1 Коринфянам 14 главе, в 34 стихе он, например, говорит то, что касается женщин, и это так и так, такая тема. Я желал бы действительно, чтобы этого вообще не существовало. Но тогда я сам себя спрашиваю, почему же этот муж Божий в течение 35 лет как раз-таки этот пункт все заново и все заново подчеркивал? И мы живем в таком времени, где есть комиссия по правам человека, где есть комиссия по правам женщин. Одна произошла в Хельсингине, а другая в Копенгагене. Но вопрос заключается в том, где комиссия по правам Божьим? Где Бог приходит к своему праву? Комиссия по правам человека — это все хорошо и прекрасно. Они выступают за права человека. Комиссия по правам женщин — прекрасно и хорошо. Они выступают за права женщин. Но комиссия по правам Божьим так, чтобы можно было выступить за права нашего Бога. Все другие вещи — это человеческие вещи. И мы можем спокойно сказать, современные явления, и я могу к этому еще добавить, явления последнего времени. Из этого мы не хотим делать никакой тайны. Это явление последнего времени. Такое слово «эмансипация», что обозначает независимость, равенства от переводчика. Такое слово вообще даже раньше не слышали. Сегодня знает это каждый ребенок. Все переключается синхронно. Но где тогда остается Божий порядок? 1 Коринфянам 11 глава. Бог, Христос, муж, жена. Это есть Божий порядок. И под это мы должны подчиниться, склониться и позволить себя ввести в это. И я вам скажу, в один прекрасный день проявится то, что непослушание есть как грех волшебства. В один прекрасный день это еще откроется. Еще при времени нашей жизни. Здесь, в 1 Коринфянам 14 главе, в 34 стихе написано, «Жены же должны на собраниях в общине молчать, ибо им не позволено говорить, но они должны быть в повиновении, как и закон повелевает это». Что же Павел имел общего с законом? Он ведь жил в милости. Христос был концом закона, был исполнением закона. И здесь выступает муж Божий Павел и говорит, «Как и закон повелевает это». Конечно же, можно сказать, закон здесь, закон там, но это мое убеждение, то, что Яхве Ветхого Завета есть Иисус Нового Завета, то, что Тот, Который там, на горе Синай, говорил, был тот же самый, который там говорил на Елеонской горе. Только с той разницей, то, что в Ветхом Завете он был в духовном теле, а в Новом Завете стал плотью. Слово стало плотью и жило посреди нас. Но тот же самый «Я есмь», тот же самый Господь и никто другой. Итак, если же здесь, в этом тексте говорится, и именно со всей серьезностью, как и закон повелевает это, закон не говорит или же изрекает только какое-то желание. Можете ли вы любезным образом? Это не закон. Закон повелевает, и с этим решено все дело. Закон имеет в себе строгость, и здесь Павел говорит, как и закон повелевает это. Не желает и не говорит «пожалуйста, пожалуйста», но как и закон повелевает это. И потом коротко дальше. Но он приводит это дело к высшей точке в том, то, что мы, может быть, с 37 стиха прочитаем. «Если же кто считает себя за пророка или за духовного, одаренного, то он должен распознать, что то, что я пишу вам здесь, есть заповедь Господня». Если же кто-то считает себя не так, чтобы кто-то был церковным членом и считал бы себя, но если кто считает себя за пророка или за духовного одаренного, то он должен, не так то, что он может или хотел бы, то он должен распознать, что то, что я пишу здесь, есть заповедь Господня. Итак, он не просто взял эти вещи из воздуха и не сделал из этого какое-то увлечение, но он на основании Божьего откровения в общине установил так вещи, как они должны быть установлены. Это дело становится все серьезнее, и это вы увидите. И в конце не будет больше никакой лазейки, через которую бы ты или я могли бы пройти, если мы даже захотели бы. Бог встанет перед нами на пути через свое слово. И Он нас не пропустит, если только мы не склонимся под это. Часто мы слышим такой термин, то, что мы должны стать невестой слова. Что обозначает это невеста слова? И если мы сегодня здесь, на этом месте, и мы подчеркнем целую кучу вещей, которые приносились как учения, которые так сразу, просто, легко, нельзя прочитать из Святого Писания. Но когда имеешь открытые глаза, тогда ведь найдешь связь по милости ко всему тому, что здесь находится, и к тому, что было сказано. Но это как раз-таки приложено к тому времени, к которому мы сейчас подошли. Брат Бранхам не пришел 400 лет назад, но как раз-таки сразу в конце времени Бог послал его. И знаете что? Если мы верим, то что места из Библии, которые ссылаются на его служение, пришли к своему исполнению, тогда ведь нам нужно только прочитать в Деянии апостолов в 3 главе в 21 стихе. Прочитать ясно и потихоньку. И там написано ясно. Дайте мне это прочитать. Здесь мы еще возвратимся к одному стиху. Но чтобы мы знали, то, что служение брата Бранхама не только возвратилось до времен апостолов, но до Бытия 1 главы 1 стиха. И если мы это не поймем, тогда мы не поймем послания. Здесь, в Деянии апостолов, в 3 главе, ссылаясь на нашего Господа и Спасителя, написаны такие слова. В 21 стихе. Его, правда, небо должно было принять до времен восстановления всего того, что Бог возвестил через уста святых пророков своих с древних времен. если здесь Дух Божий через уста Петра в самом начале новозаветной общины уже заранее возвестил конец, тогда ведь он не сказал через Духа то, что Христос должен оставаться в небесах, пока все вещи не будут восстановлены. Как это было возвещено через уста апостолов, учителей и пастырей с начала Нового Завета, но здесь черно по белому написано «До времен восстановления всего того, что Бог возвестил через уста святых пророков своих с древних времен». Можете ли вы к этому все сказать «Аминь»? Это послание последнего времени. Не только назад до определенной части, а потом мы можем делать, что мы хотим, но общее откровение. И коротко один вопрос. Если кто-нибудь сомневается в этом и не верит, что это мне не весело здесь стоять так впереди, то это вы мне можете поверить. Я спрашиваю вас, где Павел говорил о том, то, что произошло в саду Эдемском, о грехопадении? Где он эти вещи тебе или мне разъяснил ясным образом? Найди это, открой это, и если ты это найдешь, то мы хотим вместе это прочитать. Мы находим их как подразумевание. В послании к Коринфянам, там он говорит в одном месте, «Я хочу вас привести ко Христу, как чистую деву, но я боюсь или опасаюсь, как змей обольстил Еву, то, что и вы будете обольщены». Он уже знал эту тайну, но сказал ли он это тебе или мне? То, что тот же самый ангел 7 мая 1946 года пришел ко мне, вошел в комнату и сказал мне то, что произошло перед обедом и то, что произошло вечером. Перед обедом произошло со змеем, а перед сумерками произошло с Адамом. В тот же самый день. Был ли хоть такой один человек, который мог так ясно и откровенно сказать, как это было Богом поручено брату Бранхаму? Мог ли это сказать Павел или Петр, или даже кто-то посреди пророков? Разве не сказал Бог то, что вещи останутся закрытыми и запечатанными до последнего времени, а потом они должны быть открыты. И теперь я спрашиваю серьезно. Я вообще-то это уже написал. Но кто хочет посметь, чтобы судить как отдельный, как группа или как ученый совет о том, что брат Бранхам говорил по поручению Божьему? Кто хочет посметь это сделать? Я должен расплачиваться, потому что я посмел это. И поэтому я должен проходить через этот горький урок. Были некоторые вещи, которые мне сразу так напрямую не высвечивались. И я имел в виду так, как сегодня многие имеют в виду, и я понимаю их. И я не нахожусь здесь, чтобы осуждать, если кто-то приходит и говорит, и они пребывали в учении апостолов, и оно все идет так даже далеко, то, что он говорит, если ангел придет с небес и будет проповедовать другое Евангелие, и вдруг потом говорится, но это не то Евангелие, которое мы слышали с тех времен, как мы стали верующими. С тех времен, как мы стали верующими, мы ведь вообще не слышали эти все тайны. Наш разум ведь вообще для этого не был еще открыт. Там ведь вообще печати еще не были открыты. И все содержание ведь не было еще раскрыто. Кто мы вообще такие? Поняли ли мы то время, в котором мы живем? И слово, которое Бог направил к нам. О, можно ведь взять, процитировать самые набожные места из Библии. И все же все равно проходить мимо того, что Бог делает. Но знаете, это не в первый раз. Когда враг пришел к Еве, он 99% взял Слово Божьего. Он в точности знал, что написано. И он кое-что добавил к этому. И в этом заключалось все дело. Здесь сейчас написано в 1 Коринфянам, 14 главе, еще один стих. И именно 38 стих. «А если кто не хочет признавать этого, то и он не будет признан». Очень серьезное слово. Почему? Потому что Павел изрек повеление Господне. Он не только написал послание, но здесь, в этом письме, находится откровение. Братья и сестры, если Павел пишет письмо или послание и говорит: «Принеси мне мой плащ, и я проведу зиму там или там, и я поеду в Рим или то, или другое», тогда ведь мы знаем то, что земные вещи тоже записаны в послании. Но если он здесь изрекает повеление Господне, тогда ведь это ж не Павел, который там говорит, тогда это Бог, который говорит через Павла, который повелевает и дает указания. И эти вещи нужно принять к сердцу и следовать за ними. Особенно, когда мы возьмем, прочитаем 1 Коринфянам 7 главу, то вы удивитесь, сколько раз Павел сам от себя говорит: «Это говорю я, но не Господь». И вдруг, внезапно, он говорит: «Это говорю не я, но это говорит Господь». Здесь, с первого стиха, он говорит: «На вопросы жить в вашем послании так и так». И он отвечает на них, и потом мы подходим, и он говорит уже в 7 стихе: «Я, конечно, желал бы, чтобы все люди были такими, как я. Но каждый имеет в этом особый дар от Бога. Один так, а другой иначе». И теперь 8 стих. «Безбрачным же и вдовам я говорю». Я говорю. О, я так благодарен, то, что Павел был таким искренним, честным, до глубочайшей внутренности. Он не делал какие-то глупости. Он не выдавал себя за таким духовным, то, что он стоит над всеми вещами. Где он говорил, то это он говорил. И где Бог говорил, тогда он тоже это говорил. Он не был таким набожным, как многие проповедники сегодня. Через них ведь говорит только всегда Бог. Их вообще самих нету. Их вообще больше не слышно. Может быть, дело обстоит наоборот? То, что их только и слышишь, а Бога вообще нельзя слышать. И такое тоже может случиться. Здесь говорит Павел: «Безбрачным же и вдовам я говорю, они сделают хорошо, если останутся такими, как и я. Но если они не могут жить воздержанно, то пусть вступают в брак, ибо лучше жить в браке, чем разжигаться. А состоящим в браке я повелеваю». Вы все со мной читаете? Пожалуйста, читайте все со мной. Здесь он сразу останавливается. Еще дальше написано: «А состоящим в браке я повелеваю». И на этом конец. А после написано: «Нет, не я, а Господь». Замечаете различия? Не я, но Господь. А потом он излагает то, что повелевает Господь. И в 12 стихе: «Остальным жить я говорю от себя, не Господь». Будьте однажды искренни. И вы тоже, братья, которые находитесь в служении и в слове. И также все, куда бы эта пленка не проникла. Кто был бы таким искренним и честным, как этот Павел? Такой великий муж Божий. Он здесь говорит: «Остальным жить я говорю от себя, не Господь». С этим ведь он полностью опозорился. С этим ведь он выразил то, что сейчас не Господь говорит через меня, теперь я говорю сам. Но знаете что? Мне лучше то, чтобы человек был озарен и говорил через Святого Духа, и говорит: «Хорошо, это я говорю», чем чтобы кто-то говорил: «Так говорит Господь, и так оно не является». тогда мы всегда в точности знаем, где мы находимся. А если сейчас здесь действительно написано «остальным жить, я говорю, от себя». «Остальным жить, я говорю, от себя, не Господь». Какое исповедание здесь выдается? И здесь еще многое, что идет дальше. В 25 стихе написано, «касательно же девушек, я не имею заповеди Господней». Но видите, как искренен этот человек? «Но изрекаю мое собственное мнение». Вы уже когда-нибудь слышали брата Бранхама? «Я говорю от себя, это мое собственное мнение». Да, конечно. Он некоторые разы это говорил. Некоторые разы он это говорил. Он был в точности таким же искренним, как этот муж Божий здесь. Бог хочет искренность. Негодяй, который искренен, он Богу приятнее, чем кто-нибудь другой, который думает, что он кем-то является, но не таков. Здесь он действительно говорит. Касательно жить. «Девушки, я не имею заповеди Господней, но изрекаю мое собственное мнение, как тот, кто испытал милость Господню». Знаете что? То, что эти мужи Божьи несли искренность в своих сердцах, от этого я хочу иметь часть. И если возможно, то все то, что они имели. Я хочу быть таким же искренним и чистым, как и были они. Но это тоже должно прийти от Бога. Недавно подошел какой-то брат ко мне где-то и сказал, «Брат Франк, помолись за меня. Я просто не могу быть искренним». Это тяжело. Это очень-очень тяжело. Это всегда такое тяжелое дело. Но Бог нам по милости это дарует. 29 стих. «Но то скажу я вам, возлюбленные братья». Он знал в точности, где различать? И община знала в точности, если он в 1 Коринфянам 11 главе 23 стихе сказал, «Так я получил это от Господа, и так я передаю это вам». Тогда каждый знал то, что здесь нельзя толковать. Здесь он получил от Господа и передал дальше. Но когда он говорит, «Это повеление Господа», и кто это не распознает, тот не будет признан. Тогда он знал, о чем он говорит. И если он здесь говорит, это повелеваю я. Нет, не я, а Господь. Тогда ведь мы видим из каждого стиха, из каждой взаимосвязи, мы видим в точности, и мы знаем, где мы находимся. Все равно. О какой бы теме он ни говорил. Он не оставил нас в этом в неясности. Но я скажу еще раз. Мы подойдем к некоторым пунктам и будем о них говорить. И каждый должен будет принять свое решение, хочет ли он это или нет. Он должен будет их принять. Не ради меня или ради какого-то человека, но в конце концов мы имеем дело с Богом и с Его открытым Словом. И если муж Божий мог сказать и мог засвидетельствовать, когда это было 11 июня 1933 года, то что примерно 4000 человек находились там, когда некоторые сотни были крещены в реке Охая, и голос прозвучал, как Иоанн был послан перед первым пришествием Христа, так и ты с посланием будешь послан перед вторым пришествием Христа. Тогда мы должны с этого момента этому делу придать больше значения, чем мы до сих пор это делали. Это истина. Мы это обязаны нашему Богу. Иначе Он тогда проговорил мимо нас, и нам тогда вообще не нужно было слушать. Но я верю, то, что Бог имеет людей, которые слушают Его Слово. И я скажу вам, ясность приходит только там, где под звучанием Слова Божьего действительно от сердца слушаешь, чтобы Дух Божий мог это оживить. Не через какие разговоры, не через какие беседы. Ведь можно вещи бросать и поворачивать туда и сюда все ночи напролет. Там не будет все равно никакой ясности. Но под звучанием возвещения Слова Божьего Дух Святой будет присутствовать. И Он откроет Слово тем, которые принимают это в свои сердца. Если мы еще быстренько подумаем об Откровении 10 главе 7 стих, то место, которое все заново и заново зачитывается и доводится до нашего сведения, там тоже действительно написано в 7 стихе. Но в те дни, когда прозвучит голос седьмого ангела, когда он протрубит в трубу, тогда придет к завершению тайна Божья, как он надежно возвестил ее рабам своим, пророкам, как радостную весть. И тоже в этом месте, ведь ничего не говорится об апостолах, учителях и пастырях. Почему нет? Потому что мы в конце не только имеем дело с евангелизацией, не только с поучением, но с библейским пророчеством, которое исполняется перед нашими глазами. Ведь есть много людей, которые верят в единство Божье. Есть ведь многие, которые крестятся во имя Иисуса Христа. Их не только тысячи, но есть сотни тысяч по всей земле. Но где же находятся те, которые слово часа приняли через Божье откровение? Где те, которые действительно понимают, о чем идет речь? Конечно же, можно ведь пробудить всех собак, и потом не знаешь, как должно идти дальше. Где применяешь просто набожные библейские места, но не в правильной взаимосвязи. Я повелеваю сегодня вечером, чтобы все, которые ссылаются на служение брата Бранхама, чтобы они брали те места, которые касаются его служения, если они говорят о его служении. Или пусть они тогда молчат. По-другому оно не может быть. Мы не можем ведь одновременно ехать по двум рельсовым путям. И если мы еще сделаем один шаг вперед, то это ведь вступление ко всем вещам, но из пророка Малахии мы ведь часто слышали об этом. Знаете, как оно написано? Знаете хорошо, я пошлю вам пророка Илию. А перед этим написан еще один стих. И я Богу очень благодарен, то, что этот стих тоже написан. 22 стих. 23 стих и 24 стих. Малахия 3, 22. Помните закон раба моего Моисея, которому я поручил у Харива уставы и предписания для всего Израиля. Хорошо знайте, я пошлю к вам пророка Илию, прежде чем придет великий и страшный день Господень. Он вновь обратит сердца отцов к сыновьям и сердца сыновей к отцам их, чтобы я не пришел и поразил земли проклятием. Прежде чем обетование последнего пророка дается, здесь духом в пророческом слове указывается на то, что Бог сказал Моисею и через Моисея. И поэтому брат Бранхам все заново подчеркивал. То, что сейчас, в последнем времени, все тайны от бытия до откровения должны быть возвещены. Или оно не так? Разве мы не читали во всех его проповедях? И кто тогда еще хочет прийти и сказать, да, Но то, что он там говорит, это не соответствует с учением апостолов. О Боже, помоги нам и будь на милостив, чтобы мы держали за зубами наш язык, так как в один прекрасный день это будет все поздно. И тогда мы переступим линию и не поймем то, что мы не имеем дела с каким-то человеком, но с Богом, который говорил через него. Как так говорит Господь? И я слышал, как он говорил. И это записано на ленте. И также есть на печатанном виде. И он сказал, я был бы осторожен. И не посмел бы сказать, так говорит Господь, если только Господь прежде не проговорил ко мне и не открыл бы мне это. Он сказал, ни за какую цену меня бы никто не смог бы побудить к этому, чтобы сказать, так говорит Господь, если только Бог не проговорил и не открыл бы мне это. И если после какой-то проповеди написано, так говорит Господь, тогда кто еще может что-то сказать? Если Бог проговорил, тогда мы должны молчать и должны слушать и принимать и должны благодарить Его то, что Он проговорил. Аминь. Я думаю, то, что мы сейчас встанем и помолимся. Господь, мы благодарны Тебе за мощное слово сегодня вечером. Мы так рады и благодарны. Мы рады за водительство Твоего Святого Духа, за сопровождение. Аллилуйя! Ты даровал милости к говорению, и Ты даровал милости к слушанию. И таким образом мы благословлены, Господь, через Твое Святое Слово. Я так рад за это. И я думаю, то, что мы все, Господь, рады и благодарны. То, что таким образом Ты говорил, то, что Ты использовал моего брата, то, что Ты его благословил. Благодарность Тебе, Господь. Ты будешь дальше благословлять. Ты нас всегда благословлял. Аллилуйя! Да будет принесено Твоему святому имени в нашей среде. Твое имя да будет освящено. Аллилуйя! Хвала и честь! Благодарность и поклонение Тебе, истинному и верному Богу. Аллилуйя. Аминь.